Рона Цолерн. Игра «Город, куда я приехал на стажировку» быстро меня разочаровал. Интересных зданий в нем почти не было. За несколько вечеров я обошел его улицы, и ни на какую мне не захотелось вернуться. Один из новых приятелей позвал меня на вечеринку в небольшой клуб. От нечего делать, я пошел с ним и его подругой. «Там бывает любопытно», — весело сказала девушка. «Любопытно, что?» — спросил я. «Увидишь», — загадочно улыбнулась она. Зал был абсолютно голубым, все плоскости выкрашены в этот цвет. Он мог бы напоминать о небе, но создавалось ощущение, что находишься в обувной коробке. Внутри этого параллелепипеда мне не понравилось. Народу было довольно много, музыка играла дурацкая, и я уже подумывал уйти. Неожиданно какой-то ярко одетый тип заговорил со мной безо всяких церемоний. «Если Слайтли здесь, то и Кэт скоро появится, эта парочка дня не может прожить друг без друга». «Для меня это важно?» — спросил я, разрешая себе не быть вежливым. «Вас не смущает, что я не знаю ни вас, ни тех, о ком вы сейчас говорите?» «Вы скучали, и я решил». «Ну, неужели вы не знаете мистера Слайтли?» Он показал на молодого человека. «Хотите, я вас с ним познакомлю?» «Это местная достопримечательность?» «Местная, Кэт, а мистер Слайтли, как нетрудно догадаться». «Большое спасибо». «Всего хорошего», — сказал я таким тоном, чтобы у него отпало желание снова заговаривать со мной. Я отошел к барной стойке, мой приятель был там. Мы выпили. Я пробежался глазами по лицам, и хотя Слайтли, сидящий неподалеку, не показался мне ничем особенным, молодой англичанин, очень худощавый. С маленькой аккуратной головой, дорого одетый и надушенный, он оказался чуть ли единственным экземпляром, за разглядыванием которого можно было скоротать здесь время. «А вот и Кэт», — услышал я женский шепот, видимо, выпущенный в пространство, непроизвольно, как чихание. Все притихли, даже слышно было, как скрипнули ботинки Слайтли, когда он театрально поднялся и подошел к дверям. Раздвинув длинные нитки стекляруса, в зал вошла молодая женщина. Она была невысокая, даже маленькая, с рыжей гривой, каждая прядка которой завивалась как небольшая пружинка, а вместе они образовывали вокруг лица рдяное облако. Кожа у нее была очень белая и вся, не только на лице, но и на шее, на груди, на руках, в коричнево-рыжих веснушках. Она смотрелась миниатюрной, а все линии ее тела были плавными и мягкими. Одета она была неброско, серые брюки и светлый топик на тонких бретельках, пара простых серебряных браслетов на руке. Кэт мне понравилась, я нашел, наконец, подходящий объект для наблюдения, и мое раздражение утихло. Девушка избалована общим вниманием и позволяет себе делать все, что ей хочется, предположил я, и словно в подтверждение она, зажав в пальцах нитку стекляруса, намотала ее себе на запястье и так остановилась у дверного проема, сверкавшего и позвякивавшего за ее спиной голубыми гирляндами. Другую руку она протянула Слайтли, и он, опустившись на одно колено, поцеловал ей костяшки пальцев. «Я счастлив приветствовать мою госпожу», — сказал он, поднявшись и подавая Кэт руку. Мне было непонятно, зачем он так поясничает, но общество, видимо, было осчастливлено, и вечеринка по-настоящему началась. Я уподобился публике, наблюдал за актерами. Реплики были прописаны скучновато. Возвышенное кривляние разбавлялось танцами и тостами, принимать участие во всем этом мне не хотелось. Я поднялся, решив, что мне пора. В это время Кэт, которая сейчас была неподалеку от меня, уронила браслет. Я подобрал его и протянул ей. «Вы потеряли». Со всех сторон я услышал какие-то странные звуки, напоминающие сдавленное шипение, лица у многих были такие, что я насторожился. Казалось, что меня сейчас вышвырнут с балкона. Тут я понял, что браслет был уронен не просто так, а для Слайтли. Я все еще держал его в руках. Она смотрела на меня и улыбалась, для чего-то продлевая эту мизансцену. «Спасибо», — наконец произнесла Кэт. «Всего хорошего», — сказал я. «Будьте осторожны», — ответила она.